Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». В студии Сергей Медведев. И сегодня наш специальный гость Виктор Вахштайн, социолог, научный сотрудник университета Ариэля. Виктор, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Я хотел обсудить вот какую тему. В политический язык в последний год-два вернулось слово «геноцид». Отовсюду мы слышим о геноциде. Только что закончились, и мы их обсудим, слушания в суде в Гааге по иску ЮАР против Израиля, обвинение Израиля в геноциде. Мы говорим о геноцидальных актах 7 октября, которые произошли в Израиле. Россия, в свою очередь, требует квалифицировать геноцид советского народа во Второй мировой войне. Мы говорим о возможном геноциде против украинцев в ходе войны России против Украины. И, на самом деле, мне кажется, что это слово как-то оно становится политической разменной монетой. И в том числе даже такая странная концепция, как геноцид и контргеноцид. Видимо, скоро будем говорить о контризнасилованиях, контркражах, контрубийствах и прочих вещах. Вот это все хотелось бы обсудить с точки зрения социолога. Во-первых, прежде всего, как человеку, естественно, живущему в Израиле и следящему за всей, так сказать, повесткой вокруг войны после 7 октября, что это такое было? Иск ЮАР против Израиля. Почему именно ЮАР его подала? И кто, как бы так сказать, qui prodes, да, кто за этим стоит, какие силы здесь стоят за Южноафриканской республикой?
Ну, на самом деле, иск был в высшей степени предсказуем. Мы как раз говорили с коллегами о том, что иск будет еще за 2 месяца до его подачи. Мы, правда, думали, что он будет подан от Турции и не в Международный суд справедливости, а в Международный уголовный суд.
Это да, я думаю, надо разделить для наших слушателей, что это 2 разных суда в Гааге.
Да, они очень разные по своему функционалу. Международный криминальный уголовный суд ICC, он как раз занимается, в том числе, например, благодаря Римскому статуту выписывают ордер на Владимира Владимировича Путина. А вот как раз суд справедливости – это там, где государство разбирается друг с другом. То есть в суде справедливости, собственно, где был подан иск, могут выступать исключительно государственные образования. Соответственно, поскольку Хамас не является государством и никакого государства не представляет, Израиль не может подать встречный иск в суд справедливости, просто потому что это другая юрисдикция. Что касается Международного уголовного суда, то там иск уже подготовлен. И я думаю, вот в ближайший месяц эта вся история развернется еще на одной площадке. Но в целом, да, это действительно то, что произошло с понятием геноцида за последние 30 лет. Потому что когда понятие геноцида было сформулировано для обвинительного заключения в Нюрнберге, юрист Рафаэль Лемкин, который, собственно, свою жизнь посвятил тому, чтобы это понятие в качестве такого наитягчайшего преступления было зафиксировано в международном праве, он довольно четко прописал, что именно в него входит.
3 части, да? Главное, что, во-первых, как в любом преступлении, чтобы был преступный умысел на геноцид, да?
Именно так. Именно так. Это должен быть преступный умысел. Соответственно, в случае с нацистской Германией это Ванзейская конференция, где четко проговорены планы на уничтожение этнической группы. Второе, соответственно, это то, что убитые должны представлять собой группу. Это, например, в этом смысле есть проблема с геноцидом собственного народа, потому что надо доказывать, что они были убиты, ну, например, в случае с красными кхмерами, являясь членами группы. И третье, это то, что они должны быть убиты именно и только потому, что они являлись членами этой группы. То есть никаких иных оснований нет, тогда можно говорить о геноциде. Но Лемкин как раз наставил на расширительные трактовки, и туда вошло очень много параметров, из-за чего страны-победительницы, в частности Советский Союз и Соединенные Штаты, немного напряглись, потому что тогда в одном случае под определение геноцида попадает Голодомор, о чем советской делегации было хорошо известно. Но и суды Линча в Южных Штатах тоже попадают тогда под определение геноцида, что американской стороне было хорошо известно. Поэтому на протяжении долгого времени старались придерживаться и сохранять узкое определение геноцида. Но трибуналы по бывшей Югославии, трибуналы по геноциду в Руанде, огромное количество прецедентных кейсов в какой-то момент начинают расширять понятие геноцида все шире и шире. И вот уже, например, этнические чистки в Югославии признаются геноцидом, хотя там, в общем, никакого предварительного умысла именно в действиях тех конкретных военных преступников, которых обвиняли. То есть плана, планомерного уничтожения не было.
То есть Сребреница – это геноцид?
Сребреница – это геноцид.
Виктор, возвращаясь к Гаагу, все-таки почему ЮАР? Для меня, человека не интегрированного в эти обсуждения, это было таким даже сюрпризом. Или здесь Южноафриканская республика представляет как некий представитель всего как бы постколониального мира?
Именно так. А именно в этом плане мы недооценили, потому что вот мы с коллегами мы создали институт Social Legal Studies, социально-юридических проблем. И как раз, в частности, задача была подготовка юридической позиции, проведение социологических исследований для государства Израиль в Гааге. И когда мы встречались с Геладом Ноамом, который был главой делегации, он говорит, посмотрите внимательно, как эволюционировала доктрина Erga Omnes, то есть когда любое государство может подавать иск от лица любой группы. Это как раз последнее прецедентное решение после подачи иска по поводу геноцида Рохинджа, но это отдельная тема. А почему Южная Африка, а не Турция? Ну, понятно, Южная Африка в данном случае обладает особого рода кредитом доверия, ровно потому что она является оплотом постколониализма, как страна, преодолевшая апартеид.
Ну да, некий моральный кредит у нее есть в странах постколониальных.
И одна из проблем, которая, собственно, требует такой серьезной работы уже с израильской оптикой, состоит в том, что для израильтян геноцид – это всегда Холокост. И поэтому, если мы прочитаем выступления израильских юристов и представителей израильской делегации, там далеко не только израильские юристы, да, в частности, профессор Шоу, то мы увидим, что они несколько раз, по-моему, 4 раза Тальбекер употребляют слово «Холокост». Типа, вы с ума сошли? То есть для того, чтобы то, что мы делаем, то есть военные действия, назвать геноцидом, у нас должен быть тоталитарный режим, должна быть установлена диктатура, должна быть подавлена свобода слова, должна быть разветвленная, эффективная, репрессивная бюрократия. Все, кто видел израильскую бюрократию, понимают, что, в общем, даже если бы и были намерения, то реализовать их с такой бюрократической машиной невозможно. Но обвинение это было не про это. Потому что начиная с 60-х годов, благодаря вот этому постколониальному нарративу, слово «геноцид» больше не синонимично Холокосту. Благодаря замечательному, в кавычках, выступлению Жан-Поля Сартра под названием «О геноциде» и многочисленным трибуналом Рассела, слово «геноцид» теперь в оптике этих людей отождествляется с так называемым геноцидом номер ноль, геноцидом народов Герера и Нама, кайзеровской Германии в 1905 году на территории современной Намибии. То есть подавление восстания местного населения, которое восстало, как положено местному населению, довольно жестоким бунтом, да, с убийством детей, женщин, да, да, и прочими ужасами. А в ответ на это немцы послали шуцтруппа и генерала Лотера фон Траута, который уничтожил 85% населения одного племени и 50% населения другого племени. Германия принесла извинения и репарации за этот геноцид номер ноль уже в 80-х годах 20 века. Но вот именно благодаря этой работе постколониальной оптики как раз слова «геноцид», «расизм», «колониализм» стали синонимами, а вовсе не «геноцид», «диктатура», «тоталитаризм».
И сейчас, как я понимаю, в этом пакете Израиль и фигурирует в качестве ответчика. Потому что, так сказать, здесь встает вопрос оккупированных территорий, израильских поселений, израильских колонистов. Ну, то есть, как это все, скажем, в глобальной левой повестке сейчас? Что, так сказать, вот эта знаменитая и мемная карта Палестины, чем она была в 1948 году, чем она стала сегодня?
Карта, наверное, один из самых ярких визуальных нарративов. Она абсолютно лжива по огромному количеству параметров. В частности, тот факт, что в Израиле 20% населения арабы, арабский язык государственный, это одна из самых больших общин, которая, кстати, сейчас не просто произраильская, а невероятно солидаризированная внутри Израиля. То есть то, в какой степени такую степень невероятной солидарности проявила арабская община Израиля, это отдельная тема.
А они служат в армии?
Да, конечно. Ну, среди героев 7 октября, людей, которые вытаскивали, погибали, закрывали своими телами, огромное количество и бедуинов, и представителей арабской общины. И вот буквально вчера погиб еще один представитель именно бедуинского, бедуинские следопыты называется эта группа. Отдельная тема, очень больная, потому что они чувствуют себя в этот момент исключенными из разговора, потому что их не видят, да, не только на этой карте не видят, их во всем мире называют палестинцы на оккупированной израильской территории. Это как бы территория государства Израиля, они граждане государства Израиля в третьем поколении, но вот как-то так. При том, что понятно, что хамасовцы называют их масштаб, это сексот, то есть стукач. предатель. То есть, и они, конечно, для них тоже враги номер один. Но это отдельная тема. Возвращаясь к вот этой постколониальной риторике, там же на самом деле очень понятный нарратив, который только что вылился в очередной скандал в Гарварде, когда группа афроамериканской молодежи опубликовала мем, и который, кстати, растиражировали их профессора, но потом сразу удалили и извинились. Там, значит, рука такая с Магин Давидом, с щитом Давида, а в центре доллар. Она дергает за ниточки и управляет, значит, двумя виселицами. На одной душит палестинца, на другой душит чернокожего. И рука, значит, с ятаганом перерезает эти нитки, и на ней написано «Страны третьего мира».
Удивительно похоже на карикатуры Бориса Ефимова или Кукрыниксов из моего детства.
Один в один.
Даже стилистика.
Буквально. Это, если просто вы переведете какой-нибудь из памфлетов антисионистского советского комитета на английский, вы получите статью в современном журнале постколониальных исследований.
Да, да, да. Израильская, говорю, военщина известна всему свету. Как мать, говорю, как женщина, призываю близко к ответу. Витя, а вот я хотел, собственно, вопрос, мы в одном из прошлых эфиров обсуждали, но все равно он меня не отпускает. Вот сейчас даже готовясь, я перечислил, выхожу на BBC. Почему Гарвард? Почему BBC? Почему в рядах вот этих людей, которые так вписываются в эту риторику, да, from the river to the sea, от реки до моря, мы видим такое большое количество уважаемых западных институций?
Здесь есть два объяснения, оба социологические. Но внутри социологии тоже есть конкурирующие модели объяснения. Одна из них, она от институтов, от того, как вообще устроена система высшего образования. В целом, вот, кажется, в одном из наших разговоров я уже упоминал исследование Теодора Ньюкомба, так называемые беннингтонские исследования, что герметичные, такие интеллектуально-снобские группы, сообщества, они, как правило, устроены таким образом, что благодаря плотности социальных связей, благодаря доверительности контактов с преподавателями, у них могут возникать и развиваться формы мировоззрения, которые, ну, в общем, мягко говоря, отличаются от общепринятого понимания морали. В 1927 году Жюльен Бенда опубликовал про это работу, которая называется «Предательство интеллектуалов». Полгода назад Нил Стивенсон, такой консервативный американско-британский публицист, опубликовал статью ровно с таким же названием. Он говорит, так же, как Бенда показывает, каким образом структура европейской философии, в том числе университетской философии, в огромной степени способствовала приходу Гитлера к власти, так же сегодня, говорит он, казалось бы, уже совершенно другого вида мировоззрения создает особого рода рафинированные типы ненависти. Есть множество форм ненависти. Вопрос в том, почему именно это вспыхнуло так, что вот уже по британским правозащитным организациям, по их данным, которые недавно опубликовали, на 400 раз больше насильственных инцидентов за этот период года по сравнению с предыдущим годом. Аналогичная история в США. Но это только часть. На самом деле, если говорить именно об онтологии, то это вполне цельная картина мира. Она предполагает такие 4 этажа. Да, как и положено в любой конструкции мировоззрения, это всегда чередование угроз и надежд. Первый этаж – это как раз представление о мире, который просто захвачен злом. Да, то есть миром правит зло. А в картине мира Владимира Владимировича Путина это, значит, проклятые трансвеститы, трансгендеры, родитель один, родитель два. И вот это вот, значит, засилье западных ценностей. Но и в картине мира постколониального мыслителя, того же Сартра, ситуация выглядит тем же самым образом. Есть глобальная империя. То есть мир погряз во зле, это зло имеет центр, центр Соединенные Штаты. Но в одном случае это, соответственно, будет называться неолиберализмом и транснациональными корпорациями, в другом случае проклятыми западными ценностями. Этажом ниже находятся сопротивляющиеся ему режимы. И вот для Сартра, например, это было понятно. Там страны Восточного Блока, народной демократии, развитого социализма и прогресса, видимо. А сейчас на этот второй этаж пытаются залезть, соответственно, новая ось сопротивления. Россия, Иран и Китай представляют себя последними оплотами борьбы с засильем западных ценностей. Ну и, соответственно, империализма и всего сопутствующего. Дальше находятся марионеточные режимы, колониалисты. Вот это важно, в чем разница между империалистами и колониалистами. Если вы задавались вопросом, это наши более юные слушатели, которые не страдали в советских школах, в чем разница между империализмом и колониализмом, то вот она. Колониалисты – это проклятые марионетки империалистов. Так они воспринимают Израиль, так они воспринимают империи и подражатели, так они воспринимают марионеточные режимы, например...
Украину. Здесь Украина с Израилем в одной лодке оказывается. Как бы они прокси, они прокси Запада.
Ровно то, что я хотел сказать. Многие левые западные интеллектуалы не поддерживают Украину, потому что воспринимают ее как марионеточный режим Соединенных Штатов.
Вот это очень интересный момент. Я предлагаю здесь сделать небольшую паузу и с этого рассуждения начать следующую часть нашего разговора.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
Программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Виктор Вахштайн, социолог, научный сотрудник университета Ариэля в Израиле. Витя, снова приветствую. И продолжим на этой интереснейшей ноте, что действительно, с точки зрения вот этой такой псевдо-постколониальной оптики, Украина и Израиль оказываются такими марионетками США, и, соответственно, вот это вот глобальное левое отказывает им в своей поддержке. Переходя уже на Украину, мы видим, как, собственно, многие левые авторитеты, я уж не говорю там о Чомском, там о Агамбин и так далее, они прокололись на кейсе Украины.
Абсолютно. Потому что в их картине мира ничего, что поддерживается Соединенными Штатами Америки, не имеет права на существование. Потому что в их картине мира Соединенные Штаты Америки являются синонимом абсолютного мирового зла. Все их симпатии в этом смысле находятся, поскольку у нас второй этаж рухнул, да, больше нет восточного блока, больше нет надежды на то, что где-то... Как бы Владимир Владимирович может тешить себя мыслью о том, что он занимает теперь второй этаж, как, значит, Россия, наследница СССР? Но нет. Поэтому все их симпатии, они на самом последнем этаже. Народно-освободительные движения, стихийные массы, самоорганизовавшиеся в борьбе с колониалистами, которые являются марионетками США. Сюда попадают и Курдская рабочая партия, сюда же относится бесконечное вылизывание, извините мне, это нашими молодыми левыми коллегами кубинских революционеров. Сюда же попадает такая совершенно восхищенная риторика по поводу насилия со стороны Хамаса. Сюда же попадает вся теория Франца Фанона, которая говорит, что такого рода акты очистительного насилия, как то, что было 7 октября, безусловно, оправдано, потому что подрывает основания империалистического порядка и служит построению более справедливого мира, то есть в пределе прогрессу. А вот то, что когда-то в наших учебниках называлось «Народно-освободительное движение», а вот тот же упомянутый Негри называет «Мультитуд».
Так сюда же попадает и угнетенный народ Донбасса.
Конечно. Шизофрения этой картины мира стоит в том, что они на протяжении длительного времени поддерживали ДНР и ЛНР, потому что видели в этом народно-освободительные движения Восточной Украины и самоорганизацию, значит, такого анархо-синдикалистского толка. А потом 24 февраля, конечно, увидели акт имперской агрессии со стороны Российской Федерации, и их симпатии на этом закончились. Как у них в голове уживаются две эти мысли, то есть сложно. Но империя-подражатель – это то, каким образом видят Российскую Федерацию очень многие также левые интеллектуалы, потому что это Владимир Владимирович думает, что он находится на этаже, где раньше был Советский Союз и Восточный Блок. А в их картине мира он находится там, где аргентинская хунта. То есть такая не американская, вроде как не марионеточная, но в то же время антикоммунистическая, значит, империя-подражатель.
В отношении геноцида, раз уж мы уже перешли на территорию Украины, использование этого слова... обеими сторонами. Начнем с России. Во-первых, зачем России геноцид советского народа? Это вот мне напоминает, когда вот Бабий Яр обсуждался, да, так сказать, когда говорили, да, в Бабьем Яре убивали не евреев, убивали советских граждан. Вот это примерно то же самое?
Мне сложно объяснить логику. Мне кажется, логики там просто нет. Потому что же на самом деле попытка запустить и еще к тому же юридически форсировать, законодательно форсировать какой-то новый нарратив, она всегда сталкивается с тем, что вообще-то уже один нарратив есть. Это нарратив о великой победе. Это нарратив о нечеловеческих страданиях, преодолении и в конечном итоге торжестве. А когда, значит, из советских граждан теперь оказываются жертвами геноцида, то придется как-то совместить две очень разные мифологии. Это мифология, связанная с великим подвигом, которую верим огромное количество людей, просто потому что поколениями она инсталлировалась. Но теперь сюда же предлагается интегрировать мифологию жертв. Так все-таки как? Ну, то есть как эти два нарратива будут уживаться друг с другом? Я не думаю, что за этим стоит какая-то внятная историческая политика. Скорее, за этим стоит общий тренд того, что называется weaponizing the genocide. То есть превращение понятия геноцида не просто в разменную монету, а в именно оружие политической борьбы. Мне кажется, важная часть – это возвращение понятию его юридической строгости. Потому что в противном случае у нас все становится геноцидом, и мы начинаем просто фонтанировать этими определениями. Должны быть очень четкие критерии и доказательства. То есть, насколько я понимаю, сейчас довольно серьезная команда международных юристов работает над сбором доказательств того, что люди гражданские были убиты просто потому, что они были украинцы.
А Голодомор? И, соответственно, даже и украинский, и казахстанский Голодомор?
Это сложнее, потому что теперь нужно будет доказывать, что этот Голодомор был интенциональным. И это большой спор среди историков. Да, то есть в случае с прецедентами, которые еще должны быть квалифицированы как геноцид, атака 7 октября, она носит выраженный геноцидальный характер. Она соответствует сразу нескольким параметрам геноцида, а главное, что в нем точно есть умысел, он прописан в хартии Хамаса. А что касается исторических событий, их постфактум квалификации как геноцида, с этим есть проблема. Потому что нужно очень серьезно работать с историческими свидетельствами, как если бы они были представлены для юридического заключения. И вот как историки это делают, это вопрос скорее к историкам.
Хочется еще обсудить удивительную тоже еще одну фигуру речи, которая вошла в последнее время. This did not happen in a vacuum. Это случилось не в вакууме, говорят люди, которые смотрят на атаки 7 октября. И здесь, как я понимаю, возникает совершенно фантастическая юридическая и политическая концепция контргеноцида, ответного геноцида. Как это может в юридическом плане существовать? Это все равно, что сказать, вы знаете, в суде это было не убийство, это было контрубийство.
Но более того, когда это об индивидуальном уровне речь идет, то вообще такие прецеденты есть. Здесь понятие провокации. Вот, например, в британском праве оно существовало довольно долго, потом оно было заменено более сложной юридической конструкцией. Изначально понятие провокации означает, что если, например, убийство совершается в ответ на действие, после которого любой разумный человек потерял бы голову, ну или, как это говорят британские юристы, чуть более тонко, у них есть две идеализации – это разумный человек и нормальный человек. И в норме, говорят они, любой нормальный человек разумен. Но есть события, после которых любой нормальный человек перестает быть разумным человеком.
А это, как это по-английски «normal» и
«reasonable»?
«Reasonable».
Соответственно, первый прецедент – это когда муж, который неоднократно был замечен в психологическом и физическом насилии по отношению к жене, забежал на кухню, где она резала салат, начал на нее кричать, угрожать. Она развернулась и тем же ножом его и зарезала. Ее оправдали, потому что это была провокация. То есть он совершил действие, ответом на которое, да, понятно. А в другой ситуации произошло все то же самое, только он потом ушел на другой этаж их дома. Она поднялась за ножом на кухню, спустилась вниз и перерезала ему горло. В суде это уже было квалифицировано как убийство, потому что за то время, что она ходила наверх и вниз, предположительно должна была остыть. Но никогда ранее такого рода концепция провокации, то есть ответных действий, которые были в данном конкретном случае спровоцированы, не переносилась на уровень государства. Соответственно, это открывает огромное количество спекуляций, да, в том числе концепция шоу, не того шоу, который выступал от израильской делегации в Гаге, а это другой профессор шоу, тоже специалист по геноциду, уже социолог, а не юрист, который вводит понятие асимметричного контргеноцида. То есть буквально экзистенциальное противостояние не на жизнь, а на смерть. Вы хотели вырезать всех нас, мы вырежем всех вас. Это немножко абсурдная концепция. Она возвращает... С другой стороны, что у нас в современном мире вообще может быть абсурдным? Но, наверное, уже и это не абсурдная идея. Но тем не менее, она, по сути, возвращает концепцию провокации, только переносит ее на государственный уровень, а не на индивидуальный. Так что «This has not happened in vacuum» – это отдельная история, связанная с тем, что называется стратегией контекстуализации.
Контекстуализация, да.
Израиль вернул этот аргумент. И благодаря этому, в частности, заключение Гаагского трибунала по так называемым предварительным мерам, оно, в принципе, устраивает израильскую сторону. Он вернул этот аргумент, мы как раз очень долго обсуждали, стоит ли это делать, и коллеги как раз очень четко показали, почему это стоит делать. Потому что, ну, возражение простое. Мы, по сути, возвращаем аргумент Гутерриша. Все 84 страницы от Южной Африки написаны так, как будто 7 октября не было. Он там просто не упоминается. Его практически не существует. Все начинается 8 октября и понеслось. На что израильская делегация, Гилад Ноам и Таль Бекер, говорят, это случилось не в вакууме. Знаете, там было 7 октября перед этим. И они ставят пленки, они дают слово женщинам, которые пострадали. Да, массовое сексуальное насилие является одним из определителей геноцида. Это как раз то, что прозвучало, то, что были поставлены пленки. То есть, по сути, контекстом нынешней войны является 7 октября. Но тут же тогда выскакивает Гутерреш и сочувствующий ему левый интеллектуалы, которые говорят, а контекстом 7 октября являются предшествующие 50 лет. И вот это размывание границ, оно на самом деле контрюридическое. Потому что юриспруденция, базовая аксиома – это свобода воли. Ничего не может использоваться в качестве причины твоих действий, если ты обладал свободой воли.
Да, естественно, потому что дальше можно сказать, а вы знаете, а предшествующие 50 лет оправдываются предыдущими 500 лет, да, гонениев евреев там с 1492 года.
Ну и дальше, как, по-моему, в одном из замечательных советских фильмов, там, типа, это не я, это во мне гены моей бабки заставили меня сделать то-то, то-то и то-то. Вот, происходит размывание идеи свободы воли, и получается, что судить не за что, потому что поступок тогда превращается просто в набор причинно-следственных цепочек стимулов и реакций. И поэтому очень важно, что именно юридический фронт сегодня является такого рода ареной столкновения, потому что именно в суде невозможно, в суде в настоящем, в криминальном, не в суде справедливости, да, как да, политический институт, по большому счету, а вот в суде справедливости, где как раз прокурору предстоит решить. То есть действия конкретных людей.
Ну да, невозможно, да, в обычном суде невозможно контекстуализировать. Так сказать, у подсудимого было тяжелое детство. Ну, то есть это контекстуализируется, но где-то в какой-то момент, да, надо признать наличие за субъектом свободы воли.
Максимум это может быть использовано в качестве смягчающего обстоятельства, да,
Но это не оправдание.
Да, именно.
Ну что ж, Виктор, спасибо большое за этот разговор, за эту важную концепцию. Действительно, концепция геноцида, она включается вот в эту вот новую, странную, гибридную мировую войну, которая идет не только на, собственно, военном фронте, она идет на информационном, на юридическом фронте. Это война идентичности, и на геноцид навешиваются различные идентичности. И происходит вепонизация, как сказал нам Виктор Вахштайн, геноцид, понятие геноцида превращается в оружие. И это часть той странной и страшной мировой войны, которую мы все с вами сейчас проживаем. Это программа «Археология. Специальное интервью». У нас в гостях был Виктор Вахштайн, социолог, научный сотрудник университета Ариэля в Израиле. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».